Глава 6. На фронте без перемен. Жизнь продолжалась даже сейчас, когда до смерти-то два шага. И при донских станицах и городках, возле опрятных хаток и полустанков, расцветали, как ни в чем не бывало, прекрасные и стыдливые мальвы. Было отчасти странно входить в степные поселки, где вечерами еще работали клубы, дикими и непонятными казались шумливые очереди в кассу за билетами, чтобы еще в сотый раз посмотреть дурашливую комедию «Волга-Волга». На пыльных площадках полустанков еще танцевали под всхлипы гармошек солдаты с местными девушками. Тут же влюблялись и расставались, чтобы больше никогда не увидеться. Но иногда в теплых лиричных сумерках слышалось: «Кончай кино показывать, будет вам вальсы раскручивать, или не слыхали, что пора всем драло от фрица давать?» «Да брось», — отвечали жители, — «лучше почитай сводки в газетах. На фронте без перемен, и до нас беда не дойдет. А ты вон там-то пыль-то видишь ли? И что? Небось, опять стада издали к Волге погнали?» «Не стада. Через час танки здесь будут». Вольфрам Рихтгофен имел 1400 самолетов. Больше половины всей авиации, которую Геринг держал на Восточном фронте. И вся эта армада, убивающая и завывающая, беспощадная и наглая, вихрилась теперь над нашими армиями в степи, где человеку негде укрыться от бомб, где ты всегда останешься виден. А на речных переправах ад кромешный. Все там перемешалось. Автоколонны, коровы, медсанбаты, танки, повозки, лошади, пожитки беженцев и фургоны со снарядами. Ад! Алан Кларк, хороший английский историк, писал, что немецкие танковые колонны угадывались даже за 60 километров. Это была чудовищная масса пыли, которая перемешивалась с дымом и пеплом горящих деревень. И это грозное облако, застилая горизонт, за ночь не успевало рассеяться над степью, а утром оно становилось еще плотнее, смешиваясь с новой тучей пыли. Зрелище гигантской армады танков и техники было, конечно, впечатляющим. И сами же немцы были не в силах сдержать своего восторга перед той могучей силой, что надвигалась в большую излучину Дона. Войска вермахта двигались даже не по дорогам, которых почти не было, а катились прямо по гладкой степи. И фотография этой армады, которая лежит передо мною, действительно ужасает. «Это строй римских легионеров», — писали немецкие корреспонденты, «но перенесенный в 20 век для укрощения монголо-славянских орд». Берлинская Фелькишер Беобахтер сообщала читателям, что русские отходят даже без выстрела, во что верить не следует. «Нам весьма непривычно углубляться в эти широкие степи, не наблюдая признаков противника». Гитлер в эти дни ликовал, и Кейтель сказал Йоделю, как бы между прочим: «В состоянии подобной эйфории наш фюрер был, кажется, только после падения Парижа. Заметили?» «Возможно», — согласился Йодель. Из Абвера, кстати, поступило сообщение: «В Кремле сейчас настроение подобно тому, что было летом прошлого года. Следует ожидать, что Сталин начнет изыскивать побочные контакты для нового Брест-Литовского мира с нами. На любых, конечно, условиях, лишь бы ему не потерять своего положения в кабинетах Кремля». Верно, Гитлер так радовался успехам своего вермахта, что, сменив гнев на милость, сам же позвонил в Цоссен. «Теперь с русскими покончено», — известил он Гальдера. «Похоже, так оно и есть», — скупо отвечал Франц Гальдер. Не согласный с фюрером во многом, сам он уже заметил, что центр армии Паулюса уподобился клину, достаточно острому по форме, и что по мере продвижения к Волге его фланги слабеют, обнажаясь. Об этом он иссосанно и доложил фюреру. «Перестаньте о флангах!» — прервал разговор Гитлер. Это были как раз те дни, когда Черчилль собирался лететь в Москву. Он пил гораздо больше, чем можно пить в его годы, и часто вызывал нашего посла Майского, чтобы спросить его с некоторой ехицей, когда же дядюшка Джо, Сталин, обратится к Гитлеру с просьбой о заключении мира. Удивляться тут нечему. Британская разведка работала, и работала она хорошо, зная о том, о чем мы не догадывались. Кажется, войскам Тимошенко готовились клещи. От Воронежа скатывалась танковая армия Гота. Южнее их подпирала мощная армия Паулюса, грозя окружением. Вокруг же, на множество верст, куда ни посмотри, до небес вздымались гигантские столбы черного дыма. Горели деревни, фермы, хутора, МТС, колхозы. Горизонт утопал в непробиваемой пылище, которая не успевала рассеяться за ночь. Это двигались танки с пехотой, это брели стада и толпы беженцев с котомками за плечами. Сверху людей обжигало палящее солнце, пикировали на них бомбардировщики. Пыль, гарь, сухота, безводье. Ветеранам 1941 года невольно вспоминались прошлогодние дороги былых отступлений. Нет, сравнивали они, в этот раз хуже и страшнее. Тогда, в 1941 году, было меньше войск, техники. Тогда мы знали, захваченная врасплох страна там, в тылу, только еще собирает силы. А сейчас? Вот он, прошлогодний тыл, вот силы, накопленные за год. Сколько горьких, злых, справедливых слов сказано в те дни о неоткрывшемся Втором фронте. А, мать их всех, ругались бойцы, на Черчилля ли планов и никаких рузвельтатов. Мы за всю Европу, за всю Америку должны тут-то, в этом пекле, за всех отбрыкиваться. Но Тимошенко не терял присущей ему бодрости. В этот раз, авторитетно заверял он, мы не доставим удовольствия немцам и в окружение не влипнем. Лучше сохраним силы в планомерных отходах на вторые и третьи позиции. Начиная с 6 июля, ставка не раз теряла маршала Тимошенко, который сторонился всяких переговоров. Вел он себя несколько странно, избегая общения со своим штабом, на вопросы даже не отвечал. 7 июля его штаб покинул Россош и перебрался в Калач, Воронежский. Но Тимошенко почему-то остался в Гороховке. «Вы поезжайте», — сказал он. «А я, Гуров, со мной. Вот я с Гуровым тут посижу да подумаю». Странное решение. Штаб терял связь с армией, а он, командующий армией, сознательно отрывался от своего штаба. По этой причине Москва получала из штаба Тимошенко одни сведения. А Семен Константинович иногда заверял Москву, что причин для волнений нет. Потом маршал вообще пропал. В Гороховке его не было, а куда он делся, никому неизвестно. Василевский в эти дни даже почернел от переживаний, безжалостно обруганный Сталиным за то, что генштаб потерял контроль над положением фронта, самого ответственного сейчас. Операторы сбились с ног, отыскивая пропавшего маршала. Между собой делились сомнениями, что с Тимошенко это не первый раз. Помните, под Харьковом? Он тоже пропадал. Весь день просидел в кустах или под мостом. А где сидит сейчас? Генерал Бодин, посланный на фронт как представитель генштаба, докладывал в Москву. Его, маршала, отсутствие не позволяет проводить неотложные мероприятия. У меня есть определенные опасения, все это дело добром не кончится. Никита Сергеевич Хрущев высказал то, о чем другие боялись и думать. Слушайте, а не драпанул ли он к немцам? Ведь за такие дела, как наши, ему головой отвечать придется. Появилась, знаете, у меня такая мысль, вспоминал позже Хрущев. Хотел ее отогнать, но она сама навязывалась на факты. Естественно, зародились нехорошие мысли. И лишь 9 июля раздался в штабах почти торжествующий вопль. Нашли, жив наш маршал. Вот он, объявился. Тимошенко, как всегда, выглядел бодро. Он вел себя так, будто ничего особенного не случилось, а на все вопросы отмалчивался. Вместе с ним был и Гуров, который шел, низко опустив голову, словно опозоренный. От маршала ответа не дождешься. А потому все наседали с вопросами на Гурова. «Так где же вы были? Объясни, наконец!» «Идите все к черту!» — мрачно отвечал Гуров. Газеты бестрепетно возвещали прежнее. На фронте без перемен. И потому люди интуитивно чувствовали. Без перемен — значит погано. Боятся сказать правду. Жарище невыносимое. Пить хотелось. Пить бы и пить, блаженно закрыв глаза. А воды не было. В редких хуторах мигом вычерпывали колодцы, оставляя их сухими и, подкинув на спинах тощие вещевые мешки, шагали далее, отступая. На бахчах оставались дозревать арбузы и дыни. А громадные подсолнухи склоняли над плетнями царственно венчанные головы, словно навеки вечные прощались с уходящими. Избавляясь от лишнего, солдаты шли босиком по обочинам шляхов, распоясавшись, офицеры покрикивали: «Любую хурду бросай, а саперные лопатки береги, еще окапываться и не раз. Не век же драпать, остановимся». А где? Среди молоденьких лейтенантов, только что вышедших из военных училищ и сразу угодивших в сатанинское пекло такой вот войны-войнище, не умолкали мучительные разногласия. Не понимаю, нас со школы учили. Самое главное — человек, а техника уж потом. Этим же гадам, Клейсту или Готу, плевать на человека. У них другое в башке — броня, скорость, огонь. И вот результат. Я — гордый человек, царь природы. И что есть мочи драпаю от этой самой вонючей техники? Так чего ж ты, Володя, не понимаешь? Не укладывается в голове, как это мы, поставив человека выше техники, отступаем до Волги, а немцы жмут нас во всю Ивановскую. Несгибаемые большевики. Так внушали нам с детства. А живем полусогнутыми под бомбами. Да, ребята, кто прав? Я согласен, железо само по себе воевать не умеет. Но бьют-то нас все-таки железом и моторами. Наверное, Игорек, кое-чего у нас не хватает. Мозгов не хватает. К мозгам нужна и техника. Вот у меня сестренка, еще сопливая. А уже по 18 часов у станка вкалывает. Куску хлеба радуется. Я верю, что в тылу люди мучаются не напрасно. Будет и у нас железяк всяких. Во как, выше головы. Только бы до Волги живым дойти. А пировать станем на Шпрее. Оптимист, голова садовая. Давай вот топай. Да, мы опять отступали. И до чего же обидно было нашим бойцам, когда они едва живые после изнурительных маршей, позволивших оторваться от противника, потом разворачивали газеты и читали написанное «На юго-западном фронте без перемен». Армия Тимошенко изнемогала, вся в крови и бинтах. А Москва еще боялась сказать народу горькую правду матку. И солдаты злобно рвали газеты в лоскутье на самокрутке. Во, заврались. Кажись, нам живьем надо самого Гитлера поймать. Да яйца ему отрезать, когда увидят они перемены. В немецких штабах были крайне удивлены. При таком страшном напоре и скорости продвижения ничтожно мало было русских пленных, не как в 41-м. Из этого следовал вывод. Наши рядовые бойцы, даже в самых тяжких условиях, все-таки научились сражаться. А вот их военачальники еще не овладели искусством войны. Самолеты эскадрильи Рихтгоффена поливали колонны отступающих из пулеметов, сыпали на них пачки осколочных бомб. Иногда с неба слышался такой страшный свист и вой, что даже отчаянные храбрецы вжимались в землю. Не сразу сообразили, что к чему, и скоро в колоннах хохотали. Надо же, на испуг берут колесами. Да, для устрашения отступающих немцы иногда сбрасывали колеса тракторов из МТС, которые в силу своей конфигурации издавали почти немыслимые завывания. «Хоть бы Волга-то поскорее», — говорили усталые. «А на что она тебе, Волга-то?» «Говорят, там и остановимся, чтобы ни шагу назад». «Это какой же умник тебе сказывал?» «Да начальник станции. Дяденька начитанный, умный». Соседи зорко оглядывали, не затесался ли кто чужой. В такое-то время всякое бывает. Заметили одного вихрастого, у которого в петлицах гимнастерки что-то непонятное было. «Это что у тебя там обозначено? В петлицах-то? Так это лира, признак музыкальности. А сам ты, выходит, на лире играл? На трубе? А где труба-то твоя? Спрашиваешь, скоро нам всем труба будет. Не каркай. А что? А то, что и по мордасам получить можешь». Отступая, они еще и сражались. И немцы, угодившие в плен, на допросах признавались. «Это был ад. Мы никак не ожидали встретить от вас, отступающих, такое сопротивление». «Так где же вы были?» — продолжали пытать Гурова. «Откуда я знаю?» — огрызался тот явно смущенный. Наконец, сам Хрущев спросил его об этом же. «Маршал», — отвечал Гуров, — «отыскал сток сена, забрался в него, бурку свою разложил и говорит мне: давай, мол, Кузьма Акимыч, посидим здесь, чтобы не приставали». «Что?» — удивился Хрущев. «Так и сидели в стогу?» «Да нет, иной раз, завидев отступающих, маршал вылезал из сена и показывал, куда идти, где сворачивать». «О чем хоть думали-то, в сено забравшись?» Маршал сознался, что сил нет появляться в штабе, говоря: «А что там делать? Хозяин станет по ВЧМ и тарить. А что я скажу в оправдании? Войск нет? От меня потребуют жесткой обороны, для которой сил нет». Вот так и сидели. «Хорошо, хоть выбрались из этого стога», — сказал Хрущев. «А то ведь знаешь, что я тут думал? И не один я». «Догадываюсь», — согласился Гуров. В тот же день, 9 июля, Тимошенко удалось залучить в Калач к аппарату БОДО. И в разговоре со Сталиным маршал открыто и честно признал свое бессилие и слабость своих войск. «Над моей армией нависла серьезная опасность». Вот с этого и надо было начинать, а не отсиживаться на куче сена, разложив героическую бурку эпохи гражданской войны. Язык не повернется, чтобы в этом случае винить и Гурова в трусости. Вспомним, как он на танке вырвался из котла под Барвенково. Человек смелый. Но появление Тимошенко в Калаче ничего не изменило. Его фронт разваливался. Маршал жаловался Сталину, что без подкреплений и авиации ни о каком отпоре противнику и речи быть не может. Враг очень силен, товарищ Сталин. Я это и без вас знаю, грубо отвечал Сталин. Наверное, в давних боях за Царицын маршал чем-то угодил Сталину, ибо даже сейчас голова его уцелела. Тимошенко продолжал оставаться героем штурма линии Маннергейма. Но в Москве наконец-то поняли, что события на южных фронтах стали неуправляемы. А Семен Константинович, кажется, и не был способен управлять ими. В одном маршал был прав. Немцы хотели его войска взять в кольцо окружения, а он из этого кольца выкручивался, отступая все дальше и дальше. А куда же дальше? Южный фронт генерала Малиновского рискованно склонялся к Ростову, а войска Тимошенко отжимались Паулюсом за Дон. В рядах наших отступающих бойцов все чаще можно было услышать. Что же это, земляки? Весной хотели из Днепра напиться, а сами уже за Дон тащимся. Гляди, так и до Волги недалече. А мы что, мы люди маленькие, скажут остановиться, мы и остановимся. Начальству виднее. Да где ты видел ты начальство? Лучше в газетку вчерашнюю глянь. На фронте у нас без перемен. Вот и получается, что там, наверху, ни хрена еще толком не знают. Понятно, что им, рядовым труженикам военной страды, не дано было знать, что там, наверху, в ночь на 12 июля, родилась грозная директива ставки номер 170-495. Прочно занять сталинградский рубеж западнее реки Дон и ни при каких условиях не допустить прорыва противника восточнее этого рубежа в сторону Сталинграда. Солдаты не знали, что в ставке уже смирились с тем, что немцы займут излучину Дона, а им, солдатам, будет разрешено переплывать на восточный берег Тихого Дона. В ту же ночь фельдмаршал фон Бок, сильно встревоженный, вышел на связь с Гитлером и стал доказывать, что пока Вейхс не разделался с Воронежем, дальнейшее продвижение к Сталинграду и на Кавказ опасно для вермахта. «Мой фюрер, не забывайте о флангах», — напомнил он. «Вы мне более не нужны», — отвечал Гитлер, взбешенный тем немаловажным обстоятельством, что какой-то там фельдмаршал осмеливается учить его, бывшего ефрейтора. Словно предчувствуя, что сказано в директиве Сталина, Гитлер спустил директиву для Вейхса не позволить противнику отступить на восток и уйти через реку Дон. Сталин разрешал, а Гитлер запрещал. Вейхс никогда не был заметным дарованием в рядах пышного генералитета немецкого вермахта. И он, человек умный, с оттенком грусти, известил Паулюса, что именно отсутствие талантов выдвинуло его на высокий пост в такой напряженный момент. Гитлер, по словам барона, сделал из него удобную пешку, а сам остался ферзем, от которого зависит и участь пешки. Фюрер запретил русским выкупаться в Доне, приказав задушить их в дуге Большой Излучины. Но посмейтесь, Паулюс, вместе со мной. Русские уже переправляются на левый берег Дона, никак не желая оставаться в пространстве этой Излучины. Немецкие панциры генерала Альфреда Виттерсгейма уже ворвались в мирную ольховатку. Танкисты 14-го танкового корпуса, столь обожаемые Паулюсом за дерзость, мигом растащили с маслобоин все сливки и сметану. Котелками и касками они алчно заглатывали масло целыми кусками. Отсюда оставалось всего 30 километров до Россоши, жители которой еще не подозревали о близости врага, наивно полагая, что они живут в глубоком тылу. Паулюс давно не улыбался, усталый. «Барон», — сообщил он Вейхсу, — «ожесточение русских накалено до такой степени, что моя пехота отказывается ходить в атаке без танков. А танкисты Виттерсгейма прежде запрашивают прикрытие с воздуха». тот же день, до предела насыщенной событиями, московские газеты вдруг перестали вспоминать Юго-Западный фронт, который был упразднен. Но газеты, подвластные жесткой цензуре, стыдливо умалчивали о том, что взамен исчезнувшему фронту Сталин распорядился образовать новый, Сталинградский, командовать которым оставался опять-таки маршал Тимошенко. Довольный, что так случилось и больше не придется мотаться по пыльным шляхам, маршал, поникший от неудач, выбрался из легковой машины на площади павших борцов. «Ах, как здесь хорошо!» — сказал Семен Константинович. «И словно нет войны. Даже, глядите, за пивом очередь. Сколько тут цветов! Ах, да чего же я люблю запах цветущих акаций!» В газетах, чтобы людей не пугать раньше времени, Сталинград еще не упоминался. Писалось о том, что наши войска планомерно выравнивают свои позиции. «Отступая», — добавлю я от себя. Комсомолец Петухов двумя последними гранатами уничтожил два вражеских танка. Придирщицы Ивановского полотняно-ткацкого комбината взяли на себя новые социалистические обязательства по случаю геройских побед Красной Армии. А концерты латышской певицы Эльфриды Пакуль проходят с неизменным успехом. Ну, так и надо. А в Сталинграде, правда, благоухали акации. В густой пылище утопали фронтовые грузовики, сплошь забитые ранеными. В кузовах иных машин везли солдат, столь утомленных, что они не просыпались даже от толчков на ухабах. Какие там дороги? Иногда шоферы гнали свои машины прямо по целине, а взрывы бомб или снарядов на поле подсолнухов осыпали бойцов тучами перезрелых семечек. Пыль, 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 почти как по Киплингу. Эта пыль лежала на людях, словно плотное бархатное одеяло. Пить хотелось, только бы пить. «Немцы-то где?» — вопрошали встречные. «Да Эван, недалече от сель, подпирают. Много их паскудов. Бить не перебить, на всех хватит. Диву даешься. Откуда в Германии столько мужиков здоровых набрали? Кажись бы, уже после Москвы все ясно, наша взяла. А нет, хреново». К отступающим присоединялись жители. Обычно те, что помоложе, шли женщины с детьми и солдаты, брали детей на руки, а с матерями, шагавшими рядком, судачили о том, о сём, беседуя житейски. В деревнях и станицах собаки уже не лаяли. Привыкли к тому, что теперь много-много людей ходит туда и обратно. Какой-нибудь шарик или жучка иногда для приличия гафнет из-под забора, но тут же и хвостом завиляет, словно извиняясь за собачью невежливость. Хлебные поля наливались колосом, который в этом году отряхнет свои зерна не в ладонь человека. Сады обогащались плодами, которые деревья роняли на землю, никого больше не радуя. И сама добрая мать-земля заново наполняла пустые колодцы водою, которую выпьют злые пришельцы. Однажды солдаты видели лошадь с оторванной ногою. Стоя на трех ногах, она продолжала хрумкать травой. Потом заржала, прощалась. Плакать хотелось вчерашним мужикам от этого ржания. Жарище было выше 40 градусов. Полуголые танкисты армии Гота высовывались из люков своих машин, на их груди качались уродливые амулеты, сулившие им бессмертие. Немецкая пехота шагала в нижних рубашках и трусах. Завидев колонны отступающих русских, немцы горланили еще издали, почти дружелюбно, совсем без воинственной злобы. «Эй, рус, ком-ком, рус, капут, сдавайся!» Нет, теперь-то русские им не сдавались. А скоро отступающие войска Тимошенко заметили, что не вровень с ними, а навстречу им израненным и оборванным, двигаются новые войска, бодрые, уверенные, отлично обмундированные, идущие не шаляй-валяй, а чуть ли не в ногу, празднично. Словно не ведая того, что впереди ожидает враг, они смело шли наперекор общему потоку на запад. Как тут не удивишься? «Эй, куда вас понесло, братцы? Там уже немец!» «Ты драпай дальше, а мы знаем, куда нам надо». «Откуда вы, славяне? Какая армия?» 62-я, непромокаемая, несгораемая. Скоро на позициях приметили нового генерала. Еще молодой, курчавый, резкий в движениях, недоверчивый к докладам штабов, этот генерал так и лез под огонь, чтобы все видеть своими глазами. При этом даже в окопах не снимал белых перчаток. «Кто такой?» — спрашивали вокруг с большим недоверием. «Чуйков, наш генерал, из Китая приехал. А зовут-то его как?» «Как и Чапаева, Василием Ивановичем». «Чего это он в белых перчатках, как на параде?» «А бес его знает. Видать, фасон держит».